Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 682-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы завершаем нашу беседу о псалмах. Мы подходим к 143-му псалму. И этот псалом, это псалом Давида, он очень похож на 17-й псалом. Вы помните его? Там Давид говорил Богу о любви. Он фактически признается Богу в любви. Это, пожалуй, один из часто забываемых псалмов. Псалом, которым часто пренебрегают. Я прочитаю самое начало этого псалма, 17-го псалма. Второй стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Ну и так далее. Смысл этого псалма заключался в том, что мы можем прийти к Богу всякий раз, когда у нас происходит серьезное испытание, всякий раз, когда сталкиваемся с серьезными проблемами. Очень конкретно, очень много говорится здесь о Боге, как о нашей защите. Это основание, на самом деле, для других псалмов, в которых поднимается та же тема. И вот 143-й псалом, а это уже реальное упование на Бога. То есть 17-й псалом – это выражение любви, признание в любви. А вот дальше мы читаем уже о защите, когда эта защита необходима, и о защите, когда мы ее уже получили. «Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». В 17-м псалме перед нами были чувства, ощущения. Ну а в 143-м псалме уже результат жизни Давида, когда он понял, что за этими чувствами есть действительно конкретные проявления, конкретная основа, конкретные действия. Понимаете, чувства без конкретных действий скоро оказываются банкротами. Да? Вот человек говорит: «Я тебя люблю». Муж говорит жене: «Я тебя люблю». Вопрос: а что ты по этому поводу делаешь? Как это проявляется на практике? И вот 17-й псалом – это любовь Бога. 143-й псалом – это Божья защита. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Бог предстает как воин. Очень часто делается акцент на таком, знаете, пацифизме христиан. Да, мир принес Христос, да, но при этом он говорит о том, что не мир принес я на землю, но меч. Понимаете, в нашем мире, в мире греха и в мире, где есть совершенно конкретный враг, враг душ человеческих, в таком мире для того, чтобы закончить эту войну, бывает нужна сила. Но сила эта праведная, это сила праведного Бога. Я вернусь к 143-му псалму, 3 стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Божье знание, Божье дело через маленького человека тоже. Смотрите, человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. И в литературе, в русской литературе, этот образ маленького человека, он очень известен. И кажется, что до маленького человека никому нет дела. Однако Богу есть дело до любого человека. Теперь давайте зададимся вопросом. Вот без Бога жизнь маленького человека, с одной стороны, и жизнь человека, который многого достиг, действительно многое совершил. Вот без Бога в чем разница в жизни этих двух наших героев. Дело в том, что четвертый стих относится к любому человеку. Человек подобен дуновению. Дни его, как уклоняющаяся тень. Это и к маленькому, и к большому. Это к любому человеку относится. Понимаете, если серьезно, то в жизни действительно нет смысла. Один человек как-то сказал, ну вот я решил покончить с собой, потому что в этой жизни нет смысла. Знаете, я понимаю, что этот ответ будет непопулярным, но смотрите, да, в жизни действительно нет смысла без Бога. Но если вы когда-то задумывались о том, чтобы покончить с собой, остановитесь. Да, сейчас вы можете видеть только одну грань. Вы можете видеть, что в этой жизни нет смысла. Но если вы сделаете этот страшный и недопустимый шаг, то вы тем самым отрежете для себя единственную возможность, упустите, совершенно намеренно упустите, единственную возможность как-то обрести настоящий смысл, который мы находим только в Боге. Да, может быть, в этой жизни нет смысла, но смысл дает Бог. Накладывая же на себя руки, человек препятствует самой этой встрече с Богом. Он не решает проблему. Он делает эту проблему вечной. Он жил без Бога, он и оказывается навеки без Бога. Вот почему для христианина даже мысль о самоубийстве гораздо более страшна, чем для человека неверующего. Если вам кажется, что в жизни нет смысла, наверное, это действительно так. Просто потому, что в вашей жизни сейчас нет Бога. Жизнь – это действительно пустая, совершенно бесцельная штука, если жизнь идет без Христа. Возвращаемся к 143-му псалму, 5 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных». Помните, мы с вами уже говорили, он признается, он говорит, «Бог, я люблю тебя, Боже, я действительно люблю тебя, я уповаю на тебя, я видел, как это работает, я видел, как ты спасаешь. Сейчас я снова нуждаюсь в этом спасении, я снова нуждаюсь в твоей помощи». Интересно, что такая мысль, конечно, встречается далеко не только у Давида. Пророк Исаия, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы». Это мысль, которая звучит и у псалмопевца, и у пророка Исаии. Мысль о том, что Бог буквально вторгается в историю человечества. Это было в истории человечества, и это будет, даже если кому-то такое кажется нереальным. Бог совершит свой суд, и о том, как будет выглядеть этот суд, как он совершится, мы с вами читаем в Откровении Иоанна Богослова, 19 глава. Возвращаясь же к 143-му псалму. «Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». И так далее. Псалом продолжается, и он завершается словами «Блажен народ, у которого это есть». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Израильский народ действительно благословенный. Но это благословение связано с присутствием Божьим. То есть не просто с какими-то обещаниями, хотя они, конечно, очень важны, но обещаниями, данными давно, а с тем, насколько народ остается верным этим обещаниям. Мы идем дальше, переходим к 144-му псалму. Это последний из псалмов, который называет Давида в качестве автора. Интересно, что опять это тот прием, который мы уже видели с вами. 21 стих в этом псалме, и каждый из этих стихов начинается с новой буквы еврейского алфавита. По одному стиху на букву. Те, кто внимательно нас слушали, когда мы читали 118-й псалом, тут сразу остановятся и скажут, ну как же? Ведь вы же говорили, что в еврейском алфавите 22 буквы. Да, 22. А здесь 21 стих. Почему? Дело в том, что совершенно конкретно пропущен стих на букву «нун». Вот нет стиха на эту букву. Почему? У меня есть определенное предположение, хотя большинство исследователей с ним, наверное, не согласится. Многие говорят о том, что когда-то этот стих был, но он был потерян, он где-то был упущен, но у нас нет ни одной рукописи, ни одного перевода, в котором была хотя бы сделана попытка восстановить этот стих. Нет ничего на эту тему. 144-й псалом говорит о поклонении. Но получается, что это поклонение как бы неполное. Одного стиха все-таки не хватает. Так вот, возможно, я не говорю точно, я говорю, возможно, отсутствие этого стиха на букву «нун» вызвано как раз тем, что Бог показывает неполноту, незавершенность этого поклонения. Аллилуйя Богу, прославление Бога пока звучит несовершенно. Полное, совершенное поклонение будет в небесах, тогда, когда мы будем петь Ему, нашему Богу, хвалу. Но опять-таки это только предположение с моей стороны, хотя вот это движение к полному поклонению, к совершенному поклонению, оно как раз и характерно для последних псалмов. Мы с вами увидим, как к 150-му псалму поклонение набирает уже полную силу. Но вернемся к псалму 144, первый стих. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». Смотрите, какая штука. Ведь мы можем прославлять Его и за то, что было, и за то, что еще грядет. Род роду будет передавать прославление. Это прославление, это поклонение будет всеобщим. Восьмой стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Это характер Божий. Десятый стих. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои». А это уже не только Его характер, это Его дела. И это те люди, которые участвуют в этом поклонении. Одиннадцатый стих. «Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем». Я пропущу, немножко спущусь ниже и прочитаю 17 и 18 стихи. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Знаете что? Когда мне человек говорит, я обращаюсь к Богу, но Он все равно очень далек, у меня есть два варианта, у меня есть двойной выбор. Либо я могу поверить этому человеку, либо я могу поверить Божьему Слову. Вот Божье Слово говорит, что близок Господь ко всем призывающим Его. Вот Божье Слово говорит о том, что близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Когда я слышу от человека, что он зовет Бога, но Бог не отвечает, я предполагаю, что Божье Слово говорит правду. Но не отвечает Бог, потому что в жизни самого человека есть что-то не то. Он не вполне честен перед Богом. Чего-то не хватает. Я не знаю чего. Я не могу, как друзья Иова, говорить, слушай, ну вот у тебя вот это. Я говорю, испытай сердце. Бог ответит, если ты призовешь его в истине. Понимаете, что у каждого из нас есть доступ к Богу, как у священника. А вот это великолепное учение о священстве каждого христианина. Учение, которое мы находим в Священном Писании, в частности, в первом послании Петра. 19 стих. «Желание боящихся его он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя его во веки и веки».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый псалом – это снова псалом хвалы. Кстати, до конца книги Псалтирь перед нами будут именно псалмы хвалы. 145-й псалом не снабжен припиской, указывающей на авторов, хотя в некоторых рукописях можно найти, что это псалом Агея и Захарии. Но это только в некоторых рукописях, в частности, в рукописях, которые стали основой Септуагинты. Мы же с вами знаем, что это псалом хвалы. Первый стих. «Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Я хочу рассказать небольшую историю. Как-то мне довелось спорить с одним иудеем, который говорил, что в Ветхом Завете, в книге Псалтирь, есть предостережение о том, что нельзя уповать на Христа. Вот конкретно именно на Христа. Я говорю, да, как это? Быть такого не может. И мой оппонент прочитал мне как раз вот этот стих. Он говорит, смотри, написано, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. А Иисус называл себя сыном человеческим. Значит, здесь конкретное предостережение. Не надейтесь на сына человеческого. Стоп, давайте остановимся на минуточку. Во-первых, он не только сын человеческий, но он сын Божий. Он на 100% Бог и на 100% человек. Во-вторых, в контексте 4 стих, кстати, именно поэтому очень важно читать библейский контекст. Не позволяйте никому просто вырывать библейские стихи и закидывать вас этими стихами. 4 стих. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают помышления его». Да, это про человека, но это никак не про Христа. Потому что Христос воскрес. И, соответственно, то, что мы читаем здесь, ко Христу не имеет уже никакого отношения. 5 стих. «Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя». Кстати, еще одно коротенькое наблюдение. Обратите внимание на то, что Бог здесь назван помощником. Блажен, кому помощник Бог Яковлев. Это тоже по поводу вырывания стихов из контекста. И тоже некое такое утверждение весьма странное. «Ну, смотрите, — говорит один мой собеседник, — он говорит, Бог поставил женщину ниже мужчины. Почему? А потому что сотворим ему помощника, соответствующего ему, — говорит Бог, имея в виду Адама, а помощник — это вот Ева, да? Потому что ни одно из животных таким помощником не стало. Вот вроде бы помощник, да, значит, есть руководитель, есть помощник руководителя. Помощник руководителя ниже самого руководителя. Так? Теперь смотрите. то же самое слово, которое на русском языке звучит как помощник, в еврейском тексте используется и здесь, в псалмах, в частности, в 145-м псалме. Бог нам помощник. Но ведь ни один человек в трезвом уме и здравой и твердой памяти не скажет, что Бог по этой причине ниже человека. Читайте контекст, друзья. Не вырывайте библейские стихи из контекста. Идем дальше. 146-й псалом – это тоже псалом хвалы. И хвала все громче и громче. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему. Ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. И дальше, кстати, тут интересный момент. Дело в том, что в английском и в русском языке здесь различия в нумерации псалмов. Потому что то, что по-русски 147-й псалом, по-английски продолжение предыдущего псалма. Но давайте отталкиваться все-таки от русской Библии, от русского текста. Потому что мысль на самом деле та же самая продолжается здесь. «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя». Знаете, какая штука? Опять-таки, мы часто неправильно понимаем смысл особого призвания израильского народа, который этот народ получил от Бога. Псалмы снова и снова напоминают об этом особом призвании. «Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит?» Тут интересно, ведь Бог избрал свой народ, Он показывает народу своему и свою силу, и свою милость. Именно Божий народ стал хранителем Божьего Слова. Именно через свой народ Бог привел в мир Мессию. Именно из Божьего народа первые проповедники Христа. 8 стих 147-го псалма. «Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Знаете что? Другие народы узнают Божье слово и Божьи суды в Иисусе Христе. Но для того, чтобы все это было, Бог действовал через свой народ. У Бога есть вечная цель для иудейского народа. Да, он порой не соответствует этой цели, он порой не исполняет эту цель, однако неверность народа не отменяет Божью верность. А мы читаем дальше, и продолжаются псалмы хвалы. 148-й псалом – это хвала в небесах, и мы с вами присоединяемся к этой хвале. Это крещендо продолжается. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». То есть, видите, когда мы здесь говорим про хвалу в небесах, это действительно в небесах, это небесные тела обращаются к Господу с хвалой. «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны». То есть сначала у нас была хвала сверху, с небес, а дальше из глубины земли, из глубины океана. Дальше огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Хочу ваше внимание обратить вот на что. Ведь такого вселенского прославления пока еще нет. Ангелы славят Господа. А вот на земле прославление хромает. Но придет время, когда и здесь, на земле, прославление зазвучит по-настоящему. 149-й псалом – это тоже песнь прославления. И здесь говорится, что это новая песнь. Помните, мы говорили, старая песня – это песнь спасения. Новая песнь – песнь искупления. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами. На тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его». Да, поклонение в вечности будет связано с судом. И бояться этого не надо. Это реальность, к которой мы с вами идем, и идем все. И, наконец, 150-й псалом. Это великий псалом хвалы. Это все прославляет Бога. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. И вот что я вам хочу сказать. Представьте себе симфонический оркестр Вселенной и хор человечества. Симфонический оркестр Вселенной хвалит Господа. И духовые, и смычковые, струнные, самые разные, все группы оркестра, и ударные, и клавишные, все хвалят Господа. И все в тон, все правильно, все стройно. Пока в этой земле, на этом свете, в этом мире есть лишь одна часть, которая не строит. Не строит человеческий хор. Он начинает строить, когда он во Христе, и когда Христос в нас. Чем больше мы возрастаем в Божьей праведности, тем стройнее это поклонение. Полный же строй будет тогда, когда мы предстанем пред Ним в небесах. И вместе будем хвалить Господа. Пока же наше дело стремиться к этому, читая псалмы и будучи послушными Ему. Встретимся в следующий раз, уже в следующей книге Священного Писания. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.